Добрый день. Мы сегодня продолжаем с вами чтение повести, очень тяжелой повести Василия Гроссмана «Все течет». Ну, у нас продолжается, кроме всего прочего, продолжается еще сбор донатов, и мы очень благодарны. И в субботу я работал, в воскресенье продолжали собирать, и сейчас два с лишним миллиона мы собрали. Спасибо, продолжайте это благородное дело. Я благодарю Сапсана за то, что он и в чате тоже публикует ссылку, возможность на поступление донатов для нас. Вот я читаю, вот Николай очень интересно, я все время с него начинаю, когда могу, потому что у него такой получается дневник прослушивания. Сегодня быть не смогу, но прослушал 4-й и 5-й эпизоды. Спасибо, что поделились своей личной историей. Страшна книга, еще страшнее жизнь. Но в 90-х в школе, хотя время вроде свободное было, о репрессиях мало говорили, да и сухо. По-настоящему стал понимать, но это зависит еще и от учителей. По-настоящему стал понимать, насколько большой это айсберг только уже после университета. Семью не коснулись репрессии, по крайней мере, из того, что знаю, но страх перед ними, не высовывайся, /молчи, ощущается. Нет, мы не слишком много написали, это очень важно. Аня Ансарова пишет, что я в отпуске, где почти нет русскоязычных туристов. Ну, специально выбирали. Нет, не специально. Теплее слышать родной голос, пусть даже с тяжелым текстом. Удачного чтения и дополнительный донат на бороду Бунтмана. Вот. Да. Это хорошо, что не налог на бороду, как при Петре. Всем привет, Лидия пишет из Волгограда. Сегодня с большим трудом пробиваюсь через блокировку интернета. Ну что ж, спасибо всем большое. Мы с вами начинаем новую часть, 14-ю уже главку этой повести. Иван Григорьевич во сне увидел мать. Она шла по дороге. Сторонясь потока тягачей, самосвалов, она не видела сына. Он кричал: «Мама, мама, мама!» Но тяжелый гул тракторов заглушал его голос. Он не сомневался, что она в сутолке дороги узнает в седом лагернике своего сына, только бы услышала, только бы оглянулась, но она не слышала его, не оглянулась. Он в отчаянии открыл глаза. Над ним склонилась полуодетая женщина. Он во сне звал мать, и женщина подошла к нему. Она была рядом с ним. Он почувствовал сразу всем существом своим, что она прекрасна. Она слышала, как он кричал во сне, и она подошла к нему, испытывая к нему нежность и жалость. Глаза женщины не плакали, но он увидел в них нечто большее, чем слезы сочувствия, увидел то, чего он никогда не видел в глазах людей. Она была прекрасна потому, что она была добра. Он взял ее за руку, она легла рядом с ним, и он ощутил ее тепло, ее нежную грудь, ее плечи, ее волосы. Казалось, он ощущал не наяву, а во сне. Наяву он никогда не бывал счастлив. Вся она была доброта, и он понимал телесным существом своим, что ее нежность, ее тепло, ее шепот прекрасны, потому что сердце ее полно доброты к нему, потому что любовь есть доброта. Первая любовная ночь. Вспоминать это не хочется, тяжело очень, а не забудешь тоже. Вот живет оно, то ли спит, не спит. Железо в сердце, словно осколок, не отмахнешься от него. Как забыть? Я вполне взрослая была. Милый мой, я мужа очень любила. Я красивая была, а все ж плохая, недобрая. Мне тогда 22 года было. Ты меня не полюбил бы тогда и красивую. Я знаю, я как женщина чувствую. Не только я для тебя, то, что мы рядом с тобой легли, а я смотрю на тебя, ты не сердись, как на Христа. Все хочется перед тобой, как перед Богом, каяться. Хороший мой желанный, я хочу тебе об этом рассказать, все вспомнить, что было. Нет, при раскулачивании голода не было, упали только площади, а голод пришел в 32-м, на второй год после раскулачивания. Я в Рике полы мыла, а подруга моя в земотделе, и мы много знали. Я могу все, как было, рассказать. Счетовод мне говорил, тебе министром быть. Я действительно быстро понимаю, и память у меня хорошая. Раскулачивание началось в 29-м, в конце года, а главный разворот стал в феврале и марте 30-го. Вот, вспомнила. Прежде чем арестовывать, на них обложение сделали. Они раз выплатили, вытянули, во второй раз продавали кто что мог, только бы выплатить. Им казалось, если выплатят, государство их помилует. Некоторые скотину резали, самогон из зерна гнали, пили, ели, все равно говорили, жизнь пропала. Может быть, в других областях по-иному было, а в нашей именно так шло. Начали арестовывать только глав семейств. Большинство взяли таких, кто при Деникине служил в казачьих частях. Аресты одно ГПУ делало, тут актив не участвовал. Первый набор весь расстреляли, никто не остался в живых. А тех, что арестовали в конце декабря, продержали в тюрьмах 2-3 месяца и послали на спецпереселение. А когда отцов арестовывали, семей не трогали, только делали опись хозяйства, и семья уж не считалась владеющей, а принимала хозяйство на сохранение. Область спускала план, цифру кулаков в районы. Районы делили свою цифру сельсоветам, а сельсоветы уже списки людей составляли. Вот по этим спискам и брали. А кто составлял? Тройки. Мутные люди определяли, кому жить, кому смерть. Ну и ясно, тут уж всего было. И взятки, и за бабы, и за старую обиду. И получалось иногда, беднота попадал в кулаки, а кто побогаче, откупался. А теперь я вижу, не в том беда, что случалось, списки составляли жулье. Честных в активе больше было, чем жулья. А злодейство от тех и других было одинаковое. Главное, что все эти списки злодейские, несправедливые были, а уж кого в них ставить, не все равно. И Иван невинный, и Петр невинный. Кто эту цифру дал на всю Россию? Кто этот план дал на все крестьянство? Кто подписал? Отцы сидят, а в начале 30-го года семьи стали забирать. Тут ж одного КПУ не хватило, актив мобилизовали. Все свои же люди, знакомые, но они какие-то обалделые стали, как околдованные. Пушками грозятся, детей кулацкими выродками называют, кровосос кричат, а в кровососах со страху самих ни кровинки не осталось, белый, как бумага. А глаза... Ах, у актива, как у котов стеклянные. А ведь в большинстве свои же. Правда, околдованные. Так себя уговорили, что касаться ничего не могут. И полотенца поганые, и за стол паразитски не сядут, и ребенок кулацкий омерзительный, и девушка хуже в уши. И смотрят они на раскулачиваемых, как на скотину, на свиней. И все в кулаках отвратительно, и личности, и души в них нет, и воняет от кулаков, и все они венерические, а главные враги народа эксплуатируют чужим трудом. А беднота, комсомол и милиция — это все Чапаевы, одни герои. А посмотреть на этот актив людь, как люди, и сопливые среди них есть, и подлецов хватает. На меня тоже стали эти слова действовать. Девчонка совсем. А тут на собраниях и специальный инструктаж, и по радио передают, и в кино показывают, и писатели пишут, и сам Сталин. И все в одну точку. Кулаки, паразиты, хлеб жгут, детей убивают. И прямо объявили поднимать ярость масс против них, уничтожать их всех, как лас проклятых. Я стала околдовываться. И все кажется, вся беда от кулаков. И если уничтожить их сразу, для крестьянства счастливое время наступит. И никакой к ним жалости, они не люди, и не разберешь, что твари. И я в активе стала. А в активе все было. И такие, что верили, и паразитов ненавидели, и за беднейшее крестьянство, и были, свои дела обделывали. А больше всего, что приказ выполняли, такие отца с матерью забьют, только бы исполнить по инструкции. И не те самые поганые, что верили в счастливую жизнь, если уничтожить кулаков. И лютые звери, и те не самые страшные. Самые поганые, что на крови свои дела обделывали. Кричали про сознательность, а сами личный счет сводили и грабили. И губили ради интереса, ради барахла, пар сапог. А погубить легко, напиши на него, и подписи не надо, что на него батрачили, или имел трех коров, и готов кулак. И все это я видела, волновалась, конечно, но в глубине не переживала. Если бы на ферме скотину не по правилу резали, я бы волновалась, конечно, сильно, но сна б не лишилась. Неужели не помнишь, как ты мне ответил? А я не забуду твоих слов. От них видно, они дневные. Я спросила, как немцы могли у евреев детей в камерах душить? Как они после этого могут жить? Неужели ни от людей, ни от Бога, так и нет им суда? А ты сказал, суд над палачом один. Он на жертву свою смотрит не как на человека и сам перестает быть человеком. В себе самом человек казнит. Он самому себе палач. А загубленный остается человеком навеки, как его не убивай. Вспомнил? Я понимаю, почему теперь я кухарке пошла. Не захотела дальше быть председателем колхоза. Да я раньше тебе уже про это говорила. Я вспоминаю теперь раскулачивание и по-другому вижу все. Расколдовалась. Людей увидела. А почему я такая заледенелая была? Как люди мучились? Что с ними делали? А говорили, это не люди, это кулачье. А я вспоминаю, вспоминаю и думаю, кто слово такое придумал? Кулачье. Неужели Ленин? Какую муку приняли? Чтобы их убить, надо было объявить, кулаки не люди. Вот так же, как немцы говорили, жиды не люди. Так и Ленин, и Сталин, кулаки не люди. Неправда это. Люди, люди они. Вот что я понимать стала. Все люди. Ну вот. В начале 30-го года стали семьи раскулачивать. Самая горячка была в феврале и в марте. Торопили из района, чтобы к посевной кулаков уж не было, а жизнь пошла по-новому. Так мы говорили, первая колхозная весна. Актив ясно выселял. Инструкции не было, как выселять. Один председатель нагонит столько подвод, что имущества не хватало. Звания кулаки, а подводы полупустые шли. А из нашей деревни гнали раскулаченных пешком. Только что на себя взяли постель, одежду. Грязь была такая, что сапоги с ног стаскивала. Нехорошо было на них смотреть. Идут колонны, на избы оглядываются, от своей печки тепло еще на себе несут, что они переживали. Ведь в этих домах родились, в этих домах дочек замуж отдавали. Истопили печку, а щи недоваренные остались. Молоко недопитое, а из труб еще дым идет. Плачут женщины. А кричать боятся. А нам хоть бы что, актив, одно слово. Подгоняем их, как гусей. А сзади тележка. На ней Пелагея слепая. Старичок Дмитрий Иванович который лет 10 через ноги из хаты не выходил, и Марусь, дурочка, парализованная, кулацкая дочь, ее в детстве лошадь копытом по виску ударила, и с тех пор она обомлела. А в райцентре нехватка тюрем. Да и какая в райцентре тюрьма? Каталажка. А тут ведь силы, из каждой деревни народная колонна. Кино, театр, клубы, школы под арестантов пошли. Но держали людей недолго. Погнали на вокзал, а там на запасных путях эшелоны ждали, порожняк товарный. Гнали под охраной милиция, ГПУ, как убийц. Дедушки да бабушки, бабы да дети, отцов-то нет. Их еще зимой забрали. А люди шепчут, кулачье гонят, словно на волков. И кричали им некоторые, вы проклятые! А они уж не плачут. Каменные стали. Как везли, я сама не видела. Но от людей слышала, ездили наши за Урал кулакам в голод спасаться. Я сама от подруги письмо получила. Потом убегали из спецпереселения некоторые. Я с двумя говорила. Везли их в опечатанных теплушках. Вещи шли отдельно, с собой только продукты взяли, что на руках были. На одной транзитной станции подруга писала, отцов в эшелон посадили. Была в тот день в этих теплушках радость великая и слезы великие. Ехали больше месяца. Пути эшелонами забиты. Со всей России крестьян везли, в притир лежали. И нар не было в скотских вагонах. Конечно, больные умерли в дороге, не доехали. Но главное, что кормили на узловых станциях. Ведро баланды, хлеб 200 грамм. Конвой военный был. У конвоя злобы не было, как скотине, так мне подруга писала. А как там было, мне эти беглые рассказывали. Область их разверстывала по тайге. Где деревушка лесная, там нетрудоспособных в избы набили, тесно, как в эшелоне. А где деревни вблизи нет, прям на снег сгружали. Слабые померзли. А трудоспособные стали лес валить. Пней, говорят, не корчевали, они не мешали. Деревья выкатывали и строили шалаши, балаганы. Без сна почти работали, чтобы семьи не померзли. А потом уж стали избушки класть. Две комнатки, каждая на семью. На мху клали, мхом конопатили. Трудоспособных закупили у НКВД. Лесопромхозы, снабжение от леспромхоза, а на иждивенцев паёк. Назывался трудовой поселок, комендант десятники. Платили, рассказывали наравне с местными, но заработок весь на заборные книжки уходил. Народ могучий наш, стали скоро больше местных получать. Права не имели за пределы выйти или в поселке, или на лесосеке. Потом уж. Я слышала, в войну им разрешили в пределах района, а после войны разрешили героям труда и вне района кое-кому паспорта дали. А подруга мне писала, из нетрудоспособного кулачества стали колонии сбивать на самоснабжении. Но семена в долг дали и до первого урожая от НКВД на пайке. А коменданты охраны обыкновенно, как в трудовых поселках. Там их в артели перевели. У них там, помимо коменданта, выборные были. А у нас новая жизнь без раскулаченных началась. Стали в колхоз сгонять. Собрание до утра, крик, матершина. Одни кричат, не пойдем, другие, ладно ж, пойдем, только коров не отдадим. А потом пришла Сталина статья про головокружение от успехов. Опять каша, кричат, Сталин не велит силы в колхозы гнать. Стали на обрывках газет заявления подавать. Выбываю из колхоза в единоличные. А потом опять загонять в колхозы стали. А вещи, что остались от раскулаченных, большей частью раскрадывали. И думали мы, что нет хуже кулацкой судьбы. Ошиблись. По деревенским топор ударил, как они стояли все от мала до велика. Голодная казнь пришла. А я тогда уже не полы мыла, а счетоводом стала. И меня, как активистку, послали на Украину для укрепления колхоза. У них нам объясняли дух частной собственности сильнее, чем в РСФСР. И правда у них еще хуже, чем у нас дело шло. Послали меня недалеко. Мы ведь на границе с Украиной. 3 часов езды от нас до этого места не было. А место красивое. Приехала я туда, люди как люди, и стала я в правлении ихним счетоводом. Я во всем, мне кажется, разобралась. Меня, видно, недаром старик министром назвал. Это я тебе только так говорю, потому что тебе, как себе, а постороннему человеку я никогда не похвастаюсь про себя. Всю отчетность я без бумаги в голове держала. И когда инструктаж был, и когда наша тройка заседала, и когда руководство водку пило, я все разговоры слушал. Как было? После раскулачивания очень площади упали, и урожайность стала низкая. А сведения давали, будто без кулаков сразу расцвела наша жизнь. Сельсовет врет в район, район в область, область в Москву, и докладывает про счастливую жизнь, чтобы Сталин порадовался. В колхозном зерне вся его держава купаться будет. Поспел первый колхозный урожай, дала Москва цифры заготовки, все как нужно, центр областям, области по районам, и дали нам в село заготовку за 10 лет не выполнить. В сельсовете и те, что не пили, со страху перепились. Видно, Москва больше всего на Украину понадеялась. Потом на Украину и больше всего злобы было. Разговор-то известный не выполнил, значит, сам недобитый кулак. Конечно, поставки нельзя было выполнить. Площади упали, урожайность упала. Откуда ж его взять, море колхозного зерна? Значит, спрятали. Недобитые кулаки, лодыри. Кулаков убрали, а кулацкий дух остался. Частная собственность у хохла в голове хозяйка. То убийство массовое подписал. Я сейчас думаю, неужели Сталин? Я думаю, такого приказа, сколько Россия стоит, не было ни разу. Такого приказа не то что царь, но и татары, и немецкие оккупанты не подписывали. А приказ убить голодом крестьян на Украине, на Дону, на Кубани, убить с малыми детьми. Указание было забрать семенной фонд весь. И семенной фонд. Искали зерно, как будто не хлеб-то, а бомбы с пулеметами. Землю истыкали штыками, шампалами, все подполы перекопали, все полы повзламывали, в огородах искали. У некоторых забирали зерно, что в хатах было, в горшки, в корыто сыпаны. У одной женщины хлеб печеный забрали, погрузили на подводу и тоже в район отвезли. Днем и ночью подводы скрипели, пыль над всей землей висела, а элеваторов не было. Сыпали на землю, а кругом часовые ходят. Зерно к зиме от дождя намокло, гореть стало. Не хватило у советской власти брезента мужицкий хлеб прикрыть. А когда еще из деревень везли зерно, кругом пыль поднялась. Все в дыму, и село, и поле, и луна ночью. Один с ума сошел. Горим, небо горит, земля горит, кричит. Нет, небо не горело, это жизнь горела. Вот тогда я поняла. Первое для советской власти – план. Выполни план. Сдай разверстку, поставки. Первое дело государства. А люди? Люди. Ноль без палочки. Здесь прервемся, дорогие друзья. Не забудьте про донаты. Да. Так. Ну да, кто работал на стройках, заключенные долго не жили, в 30 с небольшим лет умирали. Условия труда такие были, не лети на Меркурий. Ну да, и на стройках. Мне прислал дело, лагерное дело бабушкиного брата, которого посадили за антисоветскую агитацию. Ну, соседи настучали. Это, во-первых, соседи настучали, потому что он на кухне, когда приходил и слышал всякие разговоры, говорил: «Да вы что, я в Греции родился. Люди везде лучше живут», — говорил он, — «чем у нас». Веселый был человек, молодой, 30 с небольшим. Ну, не очень здоровый. У него были проблемы с легкими. Этот диагноз и поставили в лагере уже, куда он попал, на Колыму. В лагерь Стахановец. Вот. И диагноз поставили. И я видел, это в деле написано. Это я не придумываю и не по слухам говорю. И написано направление на работу. Тяжелый физический труд. Ну, вот 1,5 месяца он протрудился и умер. Что меня еще поразило, это очень подробное описание, отчетное описание, где похоронили. Ну, это, наверное, так было для... Да, эта отчетность была очень четкая. Похоронили, что точно похоронили, они сбежало, на его записали в мертвые. Стройки, не стройки, а лес повал. Там много было разных интересных работ, на которых можно было загнуться и с такой едой, и с такими нормами, потому что планы были почти невыполнимы. Ну вот про Диму Дмитрия Николаевича Кантину, вот еще вторая была причина. Это хоть и не собственно греческие волны, но это греческая операция. Греков очень много поубивали. Спасибо Ивану Джухе, кстати, который мне прислал это дело. Я с ним поделился делом, которое нам дали посмотреть с мамой в 90-х годах. Дело следственное. Вот там-то я и узнал, за что, как, когда. А что было в лагере, он копию следственного дела мне и прислал. А я хочу вот еще что вам. Спасибо вам большое, друзья, за донаты. Но мы же неуемные. Мы и наши коллеги. Мы же издаем все всевозможные журналы, книжки, сборники, как вот этот уже, видите, «Урби эт орби». Это уже второй у нас, второй выпуск. Второй выпуск, ну, следующий просто. Это сборник, это не периодическое издание. Новое мышление, так хочется сказать, мышление, как говорил Горбачев, для города и мира. Здесь потрясающий совершенно китайский прорыв. А вот как помирились с Китаем во время Горбачева? Как говорили с Дэн Сяопином? Чем приходилось жертвовать? Между прочим, площадь Тяньаньмэнь и китайские волнения, вот чем. Здесь продолжаются статьи о Нюрнбергской пружине. Павел Полян написал «Возмездие». Возмездие нацистским преступникам, возмездие пособникам активным. Ну и здесь очень много всего. «Разлом по образу будущего». Юлия Синеокая написала, вот раскол уехавших и оставшихся академиков. Кстати, об академиках статья замечательная о Сергея Сергеевича Аверинцеве. Ну и очень я рад статье Антона Ореха. «Главные матчи не сыграны», цитирует он слова Добронравова к песне Пахмутовой. Ну вот вспоминает он очень интересные вещи. Например, игра с Чили, который вот я до сих пор, это отказ играть на стадионе, национальном стадионе в Сантьяго, я считаю абсолютно правильным решением. По каким соображениям это делал Советский Союз? Я не знаю, но объективно это правильно. По каким конкретным, там, как-то конкретно принимали решение. Но приняли решение правильно. Ну, не попали на чемпионат мира 1974 года, но зато никто не может сказать, что он своей совестью как закрыл глаза на стадион, где только что убивали людей. А вот Лидия пишет здесь. «Моя семья пострадала от известного писателя Фадеева. Матери его уж больно нравился дом моего деда в Чугуевке. Мечтала она, как сын ее приедет с женой. Очень активная была. И выгнали нашу семью». А не забываем, что террор вообще был принципом. И коллективизация, и индустриализация прошли под страшный террор. Вот мы сегодня будем говорить о масштабах реформ, о цене реформ, будем говорить в связи с тем, что у нас с вами сегодня в программе «Великие реформаторы» будет такая очень спорная, но грандиозная фигура, как Петр Аркадьевич Столыпин. Так что в 18:05, пожалуйста, приходите к нам с Айдаром Ахмадеевым и посмотрим. Вот я вспомнил о Столыпине как раз в связи с крестьянским вопросом, в связи с военно-полевыми судами, в связи со столыпинскими вагонами, которые предназначались не для заключенных. Кстати, точно так же, как и теплушки. Вот. И много что, чего предупреждал Столыпин, чего пытался добиться, чего не добился, чего добился, как его не любили и терпеть не могли и слева, и справа, и о печальном конце. В общем-то, не таком таинственном, как казалось раньше, но предположения были, что во всяком случае убийца Столыпина, его вели, его знали. И, в общем-то, убийство Столыпина было очень многим выгодно и многих успокаивало. И далеко не в первую очередь террористов. Давайте дальше будем читать. Спасибо большое, что вы реагируете, пишете. Отцы и матери хотели детей спасти. Хоть немного хлеба спрятать. А им говорят, у вас лютая ненависть к стране социализма. Вы план хотите сорвать, тунеядцы, подкулачники, гады. Не план сорвать, детей хотели спасти. Самим спастись. Кушать ведь людям нужно. Рассказать я все могу. Только в рассказе слова, ведь это жизнь, мука. Смерть голодная. Между прочим, когда забирали хлеб, объясняли активу, что из фондов кормить будут. Неправда это была. Ни зерна голодным не дали. Кто отбирал хлеб, большинство свои же из РИКа, из райкома. Ну, комсомол, свои же ребята, хлопцы, конечно, милиция, НКВД. Кое-где даже войска были. Я одного мобилизованного московского видела, но он не старался как-то, все стремился уехать. И опять, как при раскулачивании, люди все какие-то обалделые, озверелые стали. Гриш Саянг, милиционер. Он не местный, деревенский, на местной деревенской был женат и приезжал гулять на праздники. Веселый и хорошо танцевал танго и вальс, и пел украинские песни деревенские. А тут к нему подошел дедушка совсем седенький и стал говорить: «Гриша, вы нас всех защищаете? Это хуже убийства. Почему рабоче-крестьянская власть такое против крестьянства делает, чего царь не делал?» Гришка пихнул его, а потом пошел в колодцу руки мыть. Сказал людям: «Как я буду ложку рукой брать, когда я этой паразитской морды касался?» А пыль, и ночью, и днем пыль, пока хлеб везли. Луна в полнеба, камень, и от этой луны все диким кажется. И жарко, как так ночью, как под овчиной, и поле хожное и перехожное, как смертная казнь страшная. И люди стали какие-то растеряны, и скотина какая дикая, пугается, мычит, жалуется, и собаки выли сильно по ночам, и земля потрескалась. Ну вот. А потом осень пришла. Дожди, а потом зима снежная, а хлеба нет. И в райцентре не купишь, потому что карточная система. И на станции не купишь палатки, потому что военизированная охрана не подпускает. А коммерческого хлеба нет. С осени стали нажимать на картошку, без хлеба быстро она пошла. А к Рождеству начали скотину резать. Да и мясо это на костях тощее. Курей порезали, конечно. Мясцов быстро подъели, а молока глоточка не стало. Во всей деревне яичко не достанешь. А главное, без хлеба. Забрали хлеб у деревни до последнего зерна. Ярового нечем сеять. Семенной фонд до зернышка забрали. Вся надежда на озимый. А зимой под снегом еще, весны не видно. А уж деревня в голод входит. Мясо съели. Пшено, что было, подъедают чистую. Картошку, у кого семьи большие, съели всю. Стали кидаться, суды просить. В сельсовете, в район. Не отвечают даже. А доберись до района, лошадей нет. Пешком по Большаку 19 километров, ужас сделался. Матери смотрят на детей и от страха кричать начинают. Кричат, будто змея в дом вползла. А эта змея — смерть, голод, что делать? Что делать? А в голове у селян только одно. Чтобы покушать. Сосет, челюсти сводит, слюна набегает. Все глотаешь ее, да слюной не накушаешься. Ночью проснешься, кругом тихо. Ни разговор, ни гармошки, как в могиле, только холод, голод ходит, не спит. Дети по хатам с самого утра плачут, хлеба просят. А что мать им даст? Снегу? А помощи ни от кого. Ответ у партийных один. Работать надо было. Лодырничать не надо было. А еще отвечали: «У себя самих поищите. В вашей деревне хлеба закопано на 3 года». Но зимой еще настоящего голода не было. Конечно, вялые стали. Животы вздуло от картофельных очистков, но опухших не было еще. Стали желуди из-под снега копать, сушили их, а мельник развел жерновы пошире, молол желуди на муку. Из желудей хлеб пекли, вернее, лепешки. Они темные очень, темнее ржаного хлеба. Кое-кто добавлял отрубей или картофельных очистков толченых. Желуди быстро кончились. Дубовый лесок небольшой, а в него сразу 3 деревни кинулись. А приехал из города уполномоченный И в сельсовете говорил нам: «Вот паразиты, из-под снега голыми руками желуди таскают, только б не работать». В школу старшие классы почти до самой весны ходили, а младшие зимой перестали. А весной школа закрылась, учительница в город уехала. Из медпункта фельдшер уехал, кушать стало нечего. Да и не вылечишь голода лекарством. Деревня одна осталась, кругом пустыня и голодные в избах. И представители разные из города ездить перестали, что ездить? Взять с голодных нечего, значит, и ездить не надо, и лечить не надо, и учить не надо. Раз человека держава взять ничего не может, он становится бесполезный. Зачем его учить да лечить? Сами остались. Отошло от голодных государства. Стали люди по деревне ходить, просить друг у друга, нищие у нищих, голодные у голодных. У кого детей поменьше или одинокие, у таких кое-что к весне оставалось. Вот многодетные у них и просили. И случалось, давали горстку отрубей или картошек парочку. А партийные не давали. И не от жадности или по злобе боялись очень. А государство зернышко голодным не дало. А оно ведь на крестьянском хлебе стоит. Неужели Сталин про это знал? Старики рассказывали, голод бывал при Николае. Все ж помогали, и в долг давали. И в городах крестьянство просило Христа ради, и кухни такие вот открывали. И пожертвования студенты собирали. А при рабоче-крестьянском правительстве зернышко не дали. По всем дорогам заставы, войска, милиция, НКВД не пускают голодных из деревень. К городу не подойдешь. Вокруг станции охрана, на самых малых полустанках охрана. Нету вам, кормильца, хлеба. А в городе по карточкам рабочим по 800 грамм давали. Боже мой, мыслимо ли это? Столько хлеба. 800 грамм! А деревенским детям не грамма. Вот как немцы детей еврейских в газу душили. Вам не жить, вы жиды. А здесь совсем не поймешь, и тут советские. И тут советские, и тут русские, и тут русские, и власть рабочая, крестьянская. За что же это погибель? А когда снег таять стал, вошла деревня по горло в голод. Дети кричат, не спят, и ночью хлеба просят. У людей лица, как земля, глаза мутные, пьяные, и ходят сонные. Ногой землю щупают, рукой за стенку держится. Шатает голод людей. Меньше стали ходить, все больше лежат. И все им мерещится, обоз скрипит. Из райцентра прислал Сталин муку детей спасать. Бабы крепче оказались мужчин. Злее за жизнь цеплялись, а досталось им больше. Дети кушать у матерей просят. Некоторые женщины уговаривают, целуют детей. Ну, не кричите, терпите. Где я возьму? Другие, как бешеные, становятся, не скулею, убью, и били. Чем попало, только бы не просили. А некоторые из дому выбегали, у соседей отсиживались, чтобы не слышать детского крика. К тому времени кошек и собак не осталось, забили. И ловить их было трудно, они опасались людей, глаза дикие у них стали. Варили их, жилы одни сухие, из голов стюдень вываривали. Снег стаял, и пошли люди опухать. Пошел голодный отек, лиц пухлые, ноги как подушки, в животе вода. Мочится все время, на двор не успевает выходить. А крестьянские дети, видел ты, в газете печатали дети в немецких лагерях, одинаковые. Головы, как ядра, тяжелые, шеи тонкие, как у аистов. На руках и на ногах видно, как каждая косточка под кожей ходит, как двойные соединяются. Весь скелет кожей, как желтой марлей, затянут. А лица у детей старенькие, замученные, словно младенцы 70 лет на свете уж прожили, а к весне уж не лица стали. То птичья головка с клювиком, то лягушечья мордочка, губы тонкие, широкие, третий, как пескарик, рот открыт. Нечеловеческие лица, а глаза, Господи, товарищ Сталин, Боже мой, видел ты эти глаза? Может быть, и в самом деле он не знал. Он ведь статью написал про головокружение. Чего только не ели. Мышей ловили, крыс ловили, галок, воробьев, муравьев, земляных червей копали. Стали кости на муку толочь. Кожу, подошву, шкур старые вонючие на лапшу резали, клей вываривали. А когда трава поднялась, стали копать корни, варить листья, почки. Все в ход пошло. И одуванчик, и лопуха, колокольчики, и ванча, и сныть, и борщевик, и крапива, и очиток. Липовый лист сушили, толкли на муку. Но у нас липы мало было. Лепешки из липы зеленые, хуже желудовых. Помощи нет. Да тогда уж не просили. Я и теперь, когда про это думать начинаю, с ума схожу. Неужели отказался Сталин от людей? На такое страшное убийство пошел. Ведь хлеб у Сталина был. Значит, нарочно убивали голодной смертью людей. Не хотели детям помочь. Неужели Сталин хуже Ирода был? Неужели, думаю, хлеб до зерна отнял, а потом убил людей голодом? Не, не может такого быть. А потом думаю, было ведь, было. И тут же нет, не могло быть. Вот когда еще не обессилели, ходили полем к железной дороге. Не на станцию, на станцию охрана не допускала, а прямо на пути. Когда идет скорый поезд Киев-Одесса, на колени становятся и кричат «Хлеба, хлеба!». Некоторые своих страшных детей поднимают. И случалось, бросали люди куски хлеба, объедки разные. Пыль уляжется, отгрохочет, и ползает деревня вдоль пути, корки ищет. Но потом вышло распоряжение. Когда поезд через голодные области шел, охрана окна закрывала и занавески спускала. Не допускала пассажиров к окнам. Да и сами деревенские ходить перестали, сил не стало, не то что до рельсов дойти, а из хаты во двор выползти. Я помню, один старик принес председателю кусок газеты, подобрал его на путях, и там заметка. Француз приехал, министр знаменитый, и его повезли в Днепропетровскую область, где самый страшный мор был, еще хуже нашего, там люди людей ели. И вот в село его привезли в колхозный детский садик, и он спрашивает, что вы сегодня на обед кушали? А дети отвечают, куриный суп с пирожком и рисовые котлеты. Я сама читала. Вот как сейчас вижу этот кусок газеты, что же это такое, что же это? Убивают, значит, натихаря миллионы людей, и весь свет обманывают. Куриный суп пишут, котлеты, а тут червей всех съели. А старик председателю сказал, при Николае на весь свет газеты про голод писали. Помогите, крестьянство гибнет, а вы ироды театры представляете. Завыло село, увидела свою смерть. Все деревни выли. Ни разумом, ни душой, а как листья от ветра шумят или солома скрипит. И тогда меня зло брало. Почему же они так жалобно воют? Уж не люди стали, а кричат так жалобно. Надо каменный быть, чтобы слушать этот вой и свой пайковый хлеб кушать. Бывало, выйду с пайкой в поле, и слышно. Воют. Пойдешь дальше, вот-вот, кажется, стекло. Пройду еще, и опять слышнее становится. Это уж соседняя деревня воет. И, кажется, вся земля вместе с людьми завыла. Бога нет. Кто услышит? Мне один НКВД сказал. Знаешь, как в области ваши деревни называют? Кладбище суровой школы. Я сперва не поняла этих слов. А погода какая стояла хорошая. В начале лет шли дожди, такие быстрые, легкие. Солнце жаркое вперемешку с дождем. И от этого пшеница стеной стояла. Топором ее руби, и высокая, выше человеческого роста. В это лето радуги, сколько я нагляделась. И грозы, и дождя теплого цыганского. Гадали всю зиму, будет ли урожай. Стариков расспрашивали, приметы перебирали. Вся надежда была на озимую пшеницу. И надежда оправдалась, а косить не смогли. Зашла я в одну избу. Люди лежат, то ли еще дышат, то ли уже не дышат. Кто на кровати, кто на печке. А хозяйская дочь, я ее знал, лежит на полу. Как он без памяти зубами грызет ножку у табуретки. И так страшно это. Услышала она, что я вошла, не оглянулась, а заворчала. Как собаки ворчат, если к ним подходят, когда они кости грызут. Пошел по селу сплошной мор. Сперва дети, старики, потом средний возраст. Вначале закапывали, потом уж не стали закапывать. Так мертвые валялись на улицах, во дворах. А последние в избах остались лежать. Тихо стало. Умерла вся деревня. Кто последним умирал, я не знаю. Нас, которые в правлении работали в город, забрали. Вот здесь мы с вами и остановимся до следующего раза. В следующий раз, 13 октября, мы с вами, я думаю, и почитаем дальше. Да. Вот, Анфиса, спасибо вам большое. Вот вы, если приходите в чат, то вы здесь даже говорит, я бы рассказала про себя, ну как вы обмениваетесь очень часто сведениями друг с другом, с читланами другими. Вот я бы рассказала, ну тут про голод, сказали вы. И не стали. Да, это мрачное чтиво. Очень мрачное. Но Николай прав сказал, что это жизнь не хуже. Айбу Бен пишет. Интересные у вас. Интересный у вас ник. Армянский. Я не знал, почему, но в подсознании у меня было, что надо убежать от этого общества как можно скорее. Ну да. Должен сказать вам еще, что был изумительный просто фильм, потрясающий. Фильм Максима Курникова, Саши Архангельского. Фильм «Голод». И вот надо сказать, что в 22-м году голод еще была какая-то, были остатки, остатки открытости. И действительно очень серьезно застал врасплох этот голод. Там была масса факторов сошлось. И тогда была крупнейшая международная помощь. И организовали и с международным участием, и квакерами, и ары. И Голод этот. Ну, не то, что победить, а то, что этот голод, во всяком случае, было сделано очень много из того, что можно. В отличие от голода, и да, и разрешали и фотографировать, когда на помощь приезжали. Да, для того, чтобы помощь увеличилась. И были подписки, есть открытки в помощь голодающим. То есть ты покупаешь открытку, а деньги идут в помощь голодающим. У моей тети я нашел целая пачка таких вот открыток, они у меня есть. Открытки в помощь голодающим. А здесь это было очень и очень страшно. А когда я... Да, был журнал «Дилетант» о голоде, правда, Оксан. А когда я прочитал, ну, про Украину и про Юг РСФСР, я знал более-менее. А когда я почитал подробности про то, что творилось в 1932 году в Казахстане, это тоже было невероятно. Друзья мои, спасибо за то, что вы слушали. Даже спасибо за то, что вы отложили какие-то свои дела срочно, те, кто слушал. И в чате какой-то была у вас большая деликатность, за редчайшими исключениями. Через час у нас Столыпин будет. Столыпин, и его, может быть, в центре мы разберем с вами его аграрную реформу и на что она была направлена, ну и о других его реформах и законодательствах мы тоже с вами поговорим. До встречи через час на канале «Дилетант». И спасибо за донат, который вы продолжаете присылать нам. Спасибо.